А сегодня хотел оставить небольшие размышления из Евангелия от Луки. И мы будем читать из первой главы Евангелия от Луки, с 5 по 14 стихи. Евангелие от Луки, 1 глава, с 5 по 14 стихи, читаем такое слово. В дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, и Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елисавета, родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе в радость и веселье, и многие рождения его возрадуются». Братья и сестры, некоторые тексты Писания, да, наверное, большая часть текстов Писания мы слышим и проповедуем. Те из нас, которым поручено это служение, через память, через то, что оставили в нашем сознании те, которые проповедовали до нас. И этот неприметный текст, на который я редко когда слышал проповедь, остался в моей памяти, в моем сознании, и он связан с именем Яниса Тервица. На меня оказало влияние несколько братьев, у которых я учился проповеди. И вот среди этих нескольких братьев, конечно же, знаменательное место занимает Янис Тервиц. Он был служителем латышского братства. Довольно рано закончилась его жизнь, неожиданно, в 67 лет его не стало. Но еще раньше, когда распался Советский Союз, наши связи, отношения прервались, к сожалению. Мне посчастливилось слышать брата, когда он проповедовал с кафедры Московской Центральной Церкви. Мне посчастливилось слушать его, когда он читал лекции студентам заочных библейских курсов. Не все с ним соглашались. Некоторые вещи, которые он говорил, были довольно странными. Но вот неизменно у него была внутренняя притягательность, когда, даже не соглашаясь, он заставлял слушать и слушать. Что меня удивляло в служении брата Тервица, что он всегда брал какие-то невыгодные тексты. Но, знаете, есть тексты, которые просто просятся, чтобы на них проповедовать. А в отличие от многих, он брал какие-то, знаете, неприметные, бледные тексты, на которые нечего сказать. И вот как раз его опыт служения подчеркивал, что не бывает невыгодных текстов. Не бывает, знаете, вот он проповедовал из Слова Божия, И в частности, текст, который я сегодня читал. Что в этом тексте примечательно? Это начало Евангелия от Иоанна. 5 стих мы прочитали. Так начинает свое Евангелие евангелист Лука. И в повествовании о Захарии и Елисавете он дает ответ, евангелист Лука дает ответ на 3 очень важных вопроса. Нас тоже эти вопросы посещают, и мы спрашиваем себя, можно ли служить Богу, когда Ирод сидит на троне? Второй вопрос, который задаем себе, можно ли служить Богу, когда в церкви не те люди? Церковь не такая. Третий вопрос, который мы задаем себе. Можно ли успешно, благословенно служить Богу, когда сердце разрывается от личной трагедии? И вот на все эти 3 вопроса евангелист Лука дает утвердительный ответ. Да, можно. Ловлю себя на мысли, что этот текст совершенно по-другому читается и воспринимается в 2011 году, чем он читался и воспринимался в 60-е, 70-е, не говоря уже о 30-х годах. И я думаю о поколении моих родителей, которые, возможно, задавались вопросом: «Господи, почему Ты мне доверил родиться в такое лихое время?» Есть такой термин, который звучит, вот, лихие годы, смутное время. И когда я думаю о 20 веке, о тех, которым довелось родиться, вырасти и жить в условиях, постоянных условиях выживания. Закономерный вопрос. Господи, а можно ли в таких условиях служить Тебе? Когда Захарий несет служение в храме, на троне восседает Ирод. И люди, даже не читающие Писание, Евангелие, вот слово «Ирод» стало нарицательным. Это олицетворение тирана, жестокого, бессмысленного. Убил свою мать, соперников, сын. Сын растет, как только заподозрил, что соперник убивает своего сына. Жестокий человек, очень хитрый правитель. Когда такие сидят на троне, мы вопрошаем: «Господи, Господи, что Ты там делаешь? Что происходит?» Захария совершает служение во дни царя Ирода. Конечно, братья и сестры, вот я думаю о наших отцах и дедах, которых сама система вынудила жить, не замечая, игнорируя то, что происходит вокруг. О чем этот текст говорит, братья и сестры? Я уже сказал о том, что сегодня 2011 год. Бог попускает, в том числе, знаете, ну, может быть, это слишком жестоко сказать, но попускает в воспитательных целях.
Каждый народ достоин своего царя. Каждый народ. И это была слишком высокая цена, которую заплатил наш народ. Ценою миллионов жизней погубленных. В том числе за то, что они поклонялись Богу, служили Богу. Бог попускает. Но текст этот напоминает нам о том, что Ирод не вечен. И всякий, приходящий к власти, тешит себя иллюзией, что его правление на все времена. Я думаю, что у нас есть сегодня повод благодарить Бога, что мы собираемся в иных условиях. Не все может быть так, как нам хотелось бы. Братья и сестры, это иные условия, в которых мы сегодня поклоняемся Богу. Вторая мысль. Захария – священник. Он несет служение в храме. И в то время священники несли служение в храме две недели в году. Череда. Жребий. И вот он несет это служение в храме, в который многие правоверные иудеи предпочитали не ходить. Вы что, не знаете, какой там священник? Вы что, не знаете, что происходит в храме? Были такие люди, которые назывались иесеями. Чтобы не осквернять себя, ушли в пустыню. Ушли в пустыню и там образовали общину. И мы знаем об этой общине, потому что в 1947 году были найдены рукописи Мертвого моря. Так они называются. Я думаю, что это дилемма, с которой сталкиваемся мы. Я думаю, что многие в поисках идеальной церкви. Я думаю, что, приходя в нашу церковь, вы можете услышать. А вы думаете, что он даром проповедует? Можно услышать много того, что отравляет наше сознание, что лишает нас возможности служить Господу. И Захария в этом отношении пример того, как он остается верным Богу, совершая служение вне зависимости, будет ли там двое, трое, тысячи человек, он служит Богу. Я в среду проповедовал на этот текст и спрашиваю, что вам напоминает вот это служение с каждением? Он там кадит у алтаря. Ну и сестры мои говорят, ну точно, как у православных. Я думаю, братья и сестры, этот текст дает нам повод для того, чтобы иногда мы не спешили языком своим. Смиряет нас. Потому что иногда мы решаем за Бога, где и как Он будет действовать. И когда вы общаетесь с православными, не спешите сказать, да у вас же там мертвая религия, идолам поклоняетесь. Не спеши, брат и сестра. Да, мы не соглашаемся с такой формой поклонения Богу. Но Бог избирает, Бог оставляет за собой право говорить тогда и там, где Он считает нужным. И вот тогда, когда многие, как я уже сказал, уходили в пустыню, не хотим ничего иметь общего. Во время служения Захарии Бог посылает ангела своего. Бог начинает говорить. Важно, чтобы мы, имея претензии на то, что мы, живая церковь, не оказались мертвыми. И третья мысль, наверное, самая тяжелая, потому что Захария совершает служение в храме во время его личной трагедии. Его жена Елисавета, они уже были в преклонных годах, и у них не было детей. Братья и сестры, не так сложно служить Богу, когда полная чаша благословений. Когда мы можем, знаете, даже где-то испытывать внутреннюю гордость, что у кого-то чего-то нет. И вы знаете, мы так и воспринимаем внешнее благополучие как знак Божьего благоволения. Захарии довелось нести служение в храме в течение не одного года. Совершал служение в храме, неся эту внутреннюю боль, неся этот немой вопрос, обращенный в небеса: «Господи, что происходит?» Отсутствие детей особенно остро переживалось в то время. Отсутствие детей прямо связывалось с каким-то наказанием, с проклятием. И вы знаете, как это сложно совершать служение Господу в храме, когда слышишь шепот за твоей спиной. Но Захария совершает служение в храме. Ирония-то состоит в том, что когда многие, просто вслух рассуждают, нет детей, значит, и там каждый уже мог вставить в меру своего ума и испорченности. Но Писание-то говорит. Они были праведны, беспорочны, поступая по всем заповедям и установлениям Господним. Конечно, братья и сестры, когда избирается брат на служение, то связываются самые-самые-самые добрые ожидания. Конечно, мы так представляем, что он должен быть другим. Другим. И мы забываем, что тот, который совершает служение в храме, человек, сделанный из того же теста. Человек, который встречает радости, разочарования, поражения, победы. И вы знаете, это большое искушение, вставая на 4 ступеньки выше, представить себя так, как будто бы ты другой. Как будто бы тебе неведомы болезни, переживания, проблемы. Но как же? Захария совершает служение в храме. Надеясь сверх надежды, что Бог ответит на этот немой вопрос. Господи, почему? И в этой истории на самом деле счастливый конец. В самый неожиданный момент, когда он совершает служение в храме, ангел Господень является ему, чтобы сказать: Захария, услышана молитва твоя пред Богом. Я думаю, ради этого стоит приходить. Я думаю, что ради этого стоит превозмогать немощь, сомнение, усталость, брат и сестра. И когда мы сохраняем верность Господу, когда мы служим Его, невзирая на обстоятельства, настает день и час, когда мы слышим Слово. Брат, сестра, молитва твоя пришла на память пред Богом. Пусть Господь благословит нас черпать для себя уроки, памятуя о том, что мы можем и должны совершать служение Господу, когда Ирод на троне, когда храм не тот, когда внутри сердце разрывается. Господь знает, у Него свои сроки. Я хотел бы, чтобы сегодня, может быть, кто-то услышал это слово от Господа: Захария, услышана молитва твоя, и у тебя родится сын. Пусть Господь благословит нас. Я хочу, чтобы мы шли с этого места, радуясь, размышляя над тем, что слышали. И пусть возлюбившему нас будет слава за все. Аминь. Аминь.